Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 678-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера на притчу о милосердном самарянине. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Жизнь блаженная и вечная есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Завершит нашу программу литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас со страницами автобиографической повести Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Нашу программу открывает проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера на притчу о милосердном самарянине.
В имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, все более и более часто в наше время слышится вопрос, что нам делать, чтобы спастись? Что нам делать, чтобы унаследовать вечную жизнь? Спрашивают верующие люди. Как жить? Что делать? Спрашивают люди, которых понятие не простирается далее завтрашнего дня. Что делать, чтобы спастись? И как этот вопрос созвучен с вопросом, данным начальнику жизни, Спасителю мира, данным современником Спасителю, хранителем закона Божия, фарисеям, учителю главе, что мне делать, чтобы унаследовать вечную жизнь, спросил он. И Господь отвечает ему: ты законник, ты знаешь закон. Закон дан Божий, откровение на все времена до скончания века. Дан закон совести каждому человеку. Дан закон природы. Все открыто. Как ты понимаешь, читаешь его? И законник ответил: правильно. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею, всем разумением твоим и ближнего своего, как самого себя. В этих двух заповедях содержится весь закон и пророки. Все наше спасение. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Возлюби Бога всею крепостью души. Что это значит? Это значит не делить между Богом и между мамом. Спаситель повторил в другом месте, что невозможно двум господам служить одновременно. Надо одного держаться. Господа Бога до конца любви, всей душой, всей крепостью. Служить Господу, не деля себя и дьяволу, и греху. Например, любить Бога всей душой. Возьмем молитву. Значит, всей душой, всей крепостью, всем созданием своим трудиться над молитвой. Без рассеяна, без лености, с обниманием, чистой душой, с примиренностью, прося Господа, чтобы Он научил и помог нам. Кто любит Господа, тот чистосердечно кается всей душой, всей крепостью, всем разумением своим. Будет так стараться каяться, осуждая себя, обвиняя во всем и больше никого, чтобы ничто, ни капли греха не осталось на совести. Тот будет стараться приносить на жертвенник раскаяния всю свою греховную жизнь, оплакая его, осуждая себя и больше никого. Любить Бога всею крепостью своей значит стараться постоянно на каждом шагу творить добро, благочестие творить, святость, избегая зла. Любить Бога значит всех людей, окружающих нас, направлять к Богу, к спасению, к вечной жизни. Но вот, когда вопрос касается о ближних, о любви к ближним, тогда наша плоть лукавит, как это было с законниками и фарисеями, которые считали своих ближних иудеев, или только родственников, или тех, которые добро им творят, а не всех людей, весь мир, окружающих нас. Поэтому фарисей, законник, сказал Господу: а кто мой ближний? И Господь сегодня дает нам наглядный пример. Кто ближний? Отвечает на вопрос, что нам делать, чтобы спастись. Человек возвращался с богомолья, иудей, в Иерихон. Напали разбойники на него. Так избили, ограбили, что еле-еле живого при смерти оставили на людной дороге. Случилось так, промыслом Божьим, что проходил ветхозаветный священник. Той дорогой посмотрел на умирающего и прошел мимо. Проходил левит, служитель храма Иерусалимского, ветхозаветного. Посмотрел на собрата своего, разбитого, и прошел мимо. Но не так поступил язычник, не так поступил самарянин. Голос совести, закон Божий, данный совести его, тут же заговорил в нем, увидя человека, попавшего в горе, при смерти, побитого, израненного. Он ничуть не задумался, кто это, самарянин ли или иудей. А иудеи очень враждовали, не считали самарян даже за людей. Не общались, несмотря ни на все, он сошел в своего скота. Тут же омыл раны, возливая вино и елей, обвязал больного, всадил на скот свой, привез в гостиницу, заплатил на излечение и сказал гостиннику: а если еще больше издевать, потратишь на излечение болящего этого человека, я, когда буду возвращаться, я заплачу тебе. И вот Господь, обличая книжника и фарисея, и научая его и всех нас, этим примером спросил его: кто ты думаешь, ближний, павшему в беду человеку? И тот даже не посмел назвать слово самарянин, ненавистное для него, а сказал: тот, который оказал милость находящемуся в беде. И вот Спаситель мира произносит приговор: иди, и ты также твори. Иди, и ты поступай так же. Дорогие братья и сестры, к сожалению, в наше время мы даже не спрашиваем и не задаем вопрос, кто наш ближний. Потому что, к сожалению, как бывает часто, у нас нет ближних. Мы замыкаемся в гордыне своей, самих себя, даже среди родных домочадцев, даже в одном доме проживающих, нет мира и согласия, нет любви, нет ближних. Наше гордое «я», мое «я» и мое, вот закон современной нашей жизни. Приговор страшный. Божий Спасителя звучит и нам, и над нами сегодня. Иди, и ты делай так. Иди и твори милостыню. Любовь, милосердие оказывай всем людям, независимости от их вероисповедания, от их национальности, от их бедности или богатства, от их положения. Выгоден ли человек на тебя, или ты больше не увидишь его? Всякому человеку иди и твори добро. Иди и твори добро, пока еще есть время, пока еще милосердие Божие над тобою. Проходит время, когда мы увидели это называемое духовная свобода. Когда открылись многие храмы, и еще строятся и открываются. Когда в монастыри принимают только же крещеную молодежь. Когда из тюрем, из лагерей пишут нам письма люди, искренне душой желая заменить камеру или барак на монашескую келью. Настало время, когда закон о любви, о милосердии так необходим каждому из нас и очень ответственный перед нами. И ему надо учиться принуждать себя. Когда мы видим, какое время мы переживаем, когда над нашей Россией, Россию захлестнули соблазны и пороки, и пьянство, и наркотики, и блуд, и убийства, и прочие пороки, которые стали так бы привычными. Настало время, когда самый главнейший, самый основной вопрос нашей жизни стоит перед людьми, тем более перед верующими. Вопрос о милосердии, вопрос о любви. И мы видим, что милость Божия велика над нами, что Господь не оставляет учеников своих, как и сказал я с вами, до скончания века, что милость Божия над нами. Мы видим рядом с нами, с нашими домами, на улицах и переулках. Видим людей, которые спасают нас, которые Господь, мы видим в это время апокалипсическое, видим простянутую руку Божию, милость Божию, благодать Божию над нами. Только милосердием и любовью можно стяжать Духа Святого Божьего, как сказал преподобный Серафим Саровский. Без Духа Божьего Святого нельзя победить дьявола и соблазны современные. И милость Божия над нами. И мы видим, как пожилые люди выходят на улицу, на которых церковь стояла, и как они сегодня помогают людям окружающим через милосердие и любовь, через сострадание снова найти Христа, обратиться к Богу и спастись. И вот эти люди, которые именуются словами нищие, бедные, одинокие, больные, престарелые, которые протягивают нам свои руки, часто с взглядом запуганным, со слезами. Они своим тяжелым, нищенским трудом спасают нам. Они открывают нам Бога, Царство Небесное. Так не пройдем мимо этих протянутых рук. Да не пройдем мимо от нашего спасения. Да не пройдем мимо от Господа нашего Иисуса Христа в лице этих нищих, одиноких, престарелых, которые как никогда сегодня ждут от нас помощи. Ибо в лице их милосердие, милостыню, добрые дела и любовь принимает сам Господь наш Иисус Христос. Многих примеров в житии святых есть, что Господь открыл святым, что принимая, дая милостыню, мы даем в руки Божьи. Так очень часто было. В житии преподобного Архирия рассказывается о таком замечательном примере милосердия. Он имел духовного отца в другом монастыре. И часто бывало, взял благословение, он шел, взял исповеди для духовной беседы своему духовному отцу. И однажды, как обыкновенно с молитвой, идя, он встретил нищего, больного, который очень просился и плакал, хотел тоже попасть на праздник в монастырь, но не мог. И он, не задумываясь, перекрестился, взял больного на плечи и понес. Подходя к монастырю, больной становился все легче, легче и легче. В то время старый духовник этого мартирия, будучи прозорливым, созвал братьев и сказал: «Братья, идите навстречу, встречайте мартирия, ибо он Господа Бога несет нам». И когда он пришел к воротам монастыря, больной не оказался в его руках, стал невидимый. «Чадо, где тот, которого ты нес в обитель нашу, просил старец Мартирия. А когда Господь тогда явился преподобному и сказал Мартирию: так как ты не возмущался меня, так ты в лице болящего, в лице страждущего оказал помощь мне, я тебя никогда не оставлю. О, сказал Мартирий старцу своему, если бы я знал, кого я нес, я ухватил бы себя за ноги его и никогда не отпустил бы его. Дорогие братья и сестры, настает уже скоро время, время пришествия праведного судьи и его блаженный голос и святой. Придите ко мне и унаследуйте обители, благословение Отца моего, и унаследуйте Царство Небесное, уготованное вам от сложения мира. Так как я был голоден, вы накормили меня, я жаждал пить, вы напоили меня, я был странником, богомольцем, путешественником, вы с любовью, даже бесплатно, приютили на ночь меня. Я и не имел одежды, вы одели меня, вы поделились своим небольшим достатком со мной. Я был в больнице и в тюрьме, и вы посетили меня. И в то же мгновение, услышав грозный приговор, жестокосердные и немилосердные, отойдите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготовлен дьяволу и ангелам его. Дорогие братья и сестры, пока сегодня милость Божия над нами, услышим этот голос Божий, будем стараться всячески исполнять заповедь Господню, именно заповедь о любви к ближним. Милосердие, милостыня избавляет нас от смерти, тем более от вечной смерти, прощает множество грехов, ходатайствует за нас, вопиет Богу и поможет нам унаследовать вечную блаженную жизнь. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на притчу о милосердном самарянине. Субтитры создавал DimaTorzok. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Всему можно еще присоединить выписки из других писем, не менее содержательных, по силе любви к родному Иисусу Христу. Сокращаю письма с трудом, с болью. Читаем. Теперь вы можете вместе со мной порадоваться великому торжеству моему, принятию, приобщению святых Христовых тайн. 23 июня, в день светлый Пресвятой Богородицы Владимирской, я удостоился, недостойный, по щедротам Отца нашего Небесного, великой страшной милости. Надо принести плоды, достойные покаяния. Очистившись, освободившись от бремени грехов, получив Божию силу, самого Бога в тайнах, надо с наибольшей энергией восстать против страстей, гнездящихся в тайниках души, и гнать, убить их там Христом нашим кротким владыкой, нашим смиренным спасителем. Дядя радует меня, привез мне из Сарова икону умиления и икону святого Серафима. Вот радость-то. И для вас, да? Конечно, наша радость. Привез он и серебряный шейный образочек. Я дам его вам, моей ненаглядной, моей Богом благословенной подруге. Привез дядя и камешек батюшки Серафима, часть от камня, на котором он молился. Вот чудо-то! Дядя вне себя от восторга духовного. Как он достал, он не пишет, обещает рассказать это чудо при личном свидании. Пишет, что сам батюшка Серафим ему дал. Привез полведра святой воды, маслица траки и иконы умиления. Он гомел в Дивееве. Говорит, что там так хорошо, что нельзя и описать, и рассказать. Вашу мечту о поездке туда в день нашей свадьбы я разделяю. Это и моя мечта. Хочется молиться без конца родному Иисусу Христу, милому сердцу, который теперь со мной, который теперь, когда вы читаете это письмо, с вами. Любящий, очень любит он вас и смотрит на вас с любовью, с лаской, с простертыми объятиями. Женя, ради него сольемся душами нашими в одну душу, в одно существо для него, и будем его любить вдвоем. Как это будет хорошо! Наша любовь к нему будет двойная, сильная. Мы вдвоем. Как хорошо! Как я сильно чувствую потребность единения с вами. Одно существо. Вы – я – вы. Тайна сия велика есть. И за гробом наши души будут одно. Стало быть, и там не разлучимся. Там вместе будем петь Богу. Верим, и даже крепко, что так оно и есть. Еще при земной жизни о них Ильи и Евгении замечали. Как ни подойдешь к ним, они только и говорят про духовное. А как говорили, так и несли тяжелые, тяжелые кресты, но свои, ибо их дал им сам Господь, и им же сам и помогал. Помогал достойно донести до начала вечной жизни, где они и пребывают во славе. Называйте меня Илюшей, а не Ильей Николаевичем, и не братом, а другом. В дружеских отношениях Ильи с Евгенией усматривается особое благородство, скромность, доверчивость, искренность, глубокое уважение друг к другу, старание сразу же порадовать, принести покой, вызвать добрые чувства, вспомнить славное прошлое или взглянуть очами надежды на красивое сегодняшнее. Сами встречи бывали у них не уличные или в каких-либо неподобающих местах и по произволу. Все совершалось с ведома родителей, с их благословения, иногда с благословения старца. Даже в храм Божий они шли вместе с разрешением мамы. «Попросите вашу маму от меня», – пишет Илья Евгении, – «пустить нас помолиться. Если пустит, то напишите скорее. Я попрошу письмом у отца Алексея разрешения». Характерны своим возрастанием, в теплоте, в близости, в верности и сами обращения одного к другому. Обращение Ильи к Евгении. Обращение Ильи к Евгении теплые, ласковые и одновременно несколько сдержанные, ровные, продуманные и иногда почти официальные, особенно в начале. Многоуважаемая Евгения Леонидовна, начало письма. Уважающий вас Илья Четверухин. Конец письма. Многоуважаемая Евгения Леонидовна, искренне уважающий вас Илья Четверухин. Милая Евгения Леонидовна, уважающий вас искренно Илья Четверухин. Господь посреди нас, о моя дорогая, моя любимая голубка, мое солнышко светлое, любящий вас горячо, свято, навсегда Илья Четверухин. Христос посреди нас, милая Евгения, милость Божия будет с вами, ваш богомолец и искренне любящий Илюша. Милая, родная Женечка, моя сердечная, горячо любящий тебя и деток Илья Четверухин. Милая, дорогая, любимая, голубка моя Женечка. Концовка данного письма из лагеря, кажется, не опубликована. И, наконец, еще в последнем письме юношеских лет Илья просит милую Женю: «Называйте меня Илюшей, а не Ильей Николаевичем, и не братом, а другом. Простите, если огорчил чем-нибудь. Поклон всем». Свидетели жития отца Ильи говорят: «Батюшка любил часто повторять такую молитву, вероятно, им же составленную: Господь да сохранит тебя, Господь да утешит тебя, Господь радости духовные да исполнит тебя». Молитва эта очень помогала, успокаивая и утешая пришедшего к нему расстроенного, он гладил по голове и ласково приговаривал что-нибудь доброе. «Да вознесется к престолу Божию его святая молитва и о нас, и да коснется нас благословляющая рука священномученика».
Продолжение авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово».
Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Счастье в Боге. Господи Боже мой, яко благ и человеколюбец, многие милости сотворил Иси со мной, я же не чай их видите, и что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи. Псалтирь, молитва после седьмой кафизмы. Ладожскому озеру. Пусть волны Твои бурные шумят, пусть чайки, поднимаясь над волнами, душе напоминают крыльями блестя, Господь всесильный всюду вечно с нами. И берега Твои, и остров Валаам, и все, что счастьем душу наполняет, пускай всегда напоминает нам, что радость без конца нас ожидает, что радость на земле лишь разрушает грех, что больно лишь тогда, когда нас совесть обличает, что если будем видеть ангелов во всех, то рай в душе еще при жизни здешней засияет. 5 лет жизни, работая во Всеволжском лесхозе, это время, в которое не было ни единой скорби. Была одна радость в Боге. Это была пустыня духовная со всей ее радостью. Работа в лесу, хотя и среди людей, этому не мешала. Когда-то девочка, читая «Жития святых», я не верила, что человек может так мало есть, так мало спать, терпеть холод и голод. Тут впервые поняла, что любовь Божья к человеку и ответная любовь человека к Богу стирает ощутимость всех земных потребностей, и благодать Божия, вся врачующая и оскудевающая, восполняющая любые земные лишения, покрывает собою, делает их радостными, желанными, потому что они ради Бога, как наша ничтожная, крохотная жертва Ему. 15 сентября 1954 года начало самостоятельной жизни устроилось на лесопитомник во Всеволжском лесхозе. Это пригородная зона Ленинграда, зеленое кольцо в 50 километров вокруг города. Комната, которую обещали дать мне, была еще заперта. Из нее были не вывезены вещи тех людей, что работали до меня. Я пока и ночевала в конторе на скамейке. Работала с 8 утра до 5 вечера и сразу же в 5 часов садилась на электричку и ехала в город, в церковь, к вечерней службе. Тут во Всеволожской был храм, но пока в нем служили вечером только на праздники и воскресные дни. Мне же этого было мало. Какая-то очень сильная потребность была ежедневно побывать в церкви. Вечером после службы, когда возвращалась на Всеволожскую, шел 14-й трамвай до станции Пискаревка, в те времена еще по полям. А над полями самое высокое было только одно двухэтажное здание, бывшее наш начальной школы. Я глядела в окно, там рядом со школой наш маленький домик, хотя издали не видно. Там мама приготовила обед, пришел папа с работы, и сестра пришла. Нечего скрывать, земные уюты затрагивали душу. Я еду в лесопитомник и буду ночевать на скамейке в конторе, и никаких обедов у меня нет. Мне нельзя сейчас заходить к родным, нельзя ни в коем случае, иначе все, к чему я так стремилась, рухнет. Начнут заставлять жить в семье. Я ехала в милую Всеволжскую и ночевала в конторе на скамейке. Через месяц комнатку освободили. Плотник в лесхозе схватил мне из досок стол, полочки к нему приделала сама. Привезли железную кровать из лесхоза, наложили досок, дали сено в лесопитомнике набить матрасник, дали одну табуретку. Для отопления привезли тонну торфа, дали кусок голубых обоев. Его хватило оклеить только половину комнаты. Вторая половина долго оставалась со старыми обоями. Уезжала из дома даже без иконочки. Только отец Владимир благословил маленькой иконочкой знамение Божьей Матери. Много позже бабушки, духовные дочери отца Владимира, подарили мне икону Спасителя, благословляющего в Киоте и в Ризе. Зажгла я лампадочку. И так хорошо в комнатке стало, будто бы в рай попала. И работа по душе, и церковь рядом. Колокола звонят в субботу, дома солнышко, и душа полна радости и благодарения Бога. Но вот пришли искушения. Ездила сдавать семена лесокультур в Цниилх, чтобы проверить их на схожесть. И пристали ко мне сваты. Заведующая отдела кадров взялась сватать меня за бывшего у нас в академии преподавателя по мелиорации. Он работал в Цнилхе, был сыном погибшего в заключении священника, защитил кандидатскую диссертацию. Узнали об этом родители моей покойной подруги Нади, ругали меня, назвали эгоисткой за то, что я отказываюсь от замужества. А тут еще новость. Предлагают учиться в аспирантуре в Цнилхе. Тоже отказалась. Они позвонили моей маме, папа был в командировке. Мама очень возмущалась моим отказом учиться в аспирантуре. Когда приехал папа, пожаловалась ему. Папа мне сказал: «Я всегда тебя считал умной, а тут ты поступаешь глупо. Люди по блату в Цнилх в аспирантуру попадают, а тебя тянут, и ты отказываешься». Можно ли променять уединение с Богом, радость молитвы и духовную свободу? Можно ли променять любовь к Спасителю нашему на что-нибудь земное, совсем ненужное? Я-то всего предложенного мне отказалась, потому что душа к этому не стремилась. Все предложенное мне казалось таким далеким и ненужным мне. До войны у нас не было уже никаких монастырей. Их закрыли, разорили. А после войны остались только Псково-Печерский монастырь и уцелевшие на территории Эстонии Пюхтицы. Мне так хотелось побывать в монастыре. Я никогда не видела монахов. Подходили ноябрьские советские праздники, 7 и 8 ноября, дни, свободные от работы. решила просить директора лесхоза дать мне за свой счет 6 и 9 ноября. Рассчитывал так. 6 ноября приеду в Псково-Печерский монастырь, 9 ноября мне на обратный путь, а 7 и 8 побуду в монастыре. После смерти батюшки Бориса наши прихожане многие туда ездили, к старцу Симеону. Теперь у меня свобода, мама не узнает, что ездила в монастырь. Директор был добрый, заявление мое подписал, но в бухгалтерию не велел его сдавать. Сказал, что я только в сентябре начала работать, что у меня и так мало средств, зачем же высчитывать с меня гроши за 2 дня? Так пройдет. Поехала не одна. Ехали еще несколько человек, духовные дети покойного отца Бориса. Так мне было лучше. И дорогу не нужно искать, и ночлег тоже не искала. Шла, куда вели. Ночевали у местной женщины напротив монастыря. Так все было ново. В полутьме одна из паломниц читала вечерние молитвы. Все остальные тихо молились. Потом постелили на полу, и все легли на пол в полной тишине. Никаких разговоров. Это было осенью 1954 года. Тогда не было неофитов, никто никого не учил и не выделялся. Утром пошли к службе. До чего же мне понравилось монашеское пение с канонархом. После службы пошли к старенькому отцу Симеону, который, как говорили, 20 лет прожил в затворе. Я всех стеснялась, боялась. Там, в помещении перед кельей отца Симеона, мать Екатерина всех угощала чаем и монастырским супом. Меня взяли мыть посуду, что доставило мне большую радость. После трапезы все по одному поочередно шли к отцу Симеону со своими скорбями и вопросами. Подошла и моя очередь. Вошла. Келья узенькая и длинная, в конце с окошечком на Успенский собор. На коечке сидел старец небольшого роста, совершенно седой, с веселыми, живыми глазами. Я встала пред ним на колени, взяла благословение, а что говорить не знаю. Ни скорбей, ни вопросов у меня не было. Сказала: «Батюшка, у меня такая радость, и комнатку мне дали, и церковь у нас близко, и на лесопитомнике мне работать нравится». Он весело взглянул на меня и сказал: «Вот и хорошо, я хоть с тобой отдохну, а то все приходят ко мне и только сопли распускают». Отец Семен был очень простой. Сопли распускают — это означало, что приходящие плачут. Мне было тогда 26 лет. Батюшка сказал, что 26 лет он поступил в монастырь, а теперь ему 86 лет. Много говорил мне в отношении моей жизни, что после сбылось. Он даже сон свой мне рассказал. Было легко и светло на душе. Уж больно молод душой был этот 86-летний старец. Умер он в 92 года. Я приехала в монастырь не в платочке, а просто в шапочке шерстяной и с большой косой. В нашем храме отца Бориса как-то не принято было в платочках ходить. В платках ходили только старые люди, и то не все. Когда мы беседовали, старец подивился, что у меня длинная коса, поправил шапочку и сказал: «Какая шапочка, как у молодушки!» Эти слова меня так задели за душу, я подумала, что он мне предсказывает, что я буду молодушкой. Ушла в храм. В Успенском храме в центре большой древний образ Успения Божьей Матери. С левой стороны от этого образа образ нерукотворенный Спасителя Христа, такой чудесный, такие дивные очи у Спасителя. И 2 дня в монастыре я все вымаливала у этого образа Спасителя, чтобы не быть мне молодушкой. Вся душа выворачивалась. Когда я об этом сказала старцу, он удивился и сказал: «Да я и не думала о замужестве. Я просто так сказала, что шапочка у тебя, как у молодушки». 8 ноября вечером пришла к старцу за благословением, так как 9 утром мне нужно было уезжать. Вошла в келью, стою у дверей, а батюшку окошечко в противоположном конце кельи, что-то ищет на подоконничке. Говорит: Вот я тебе сейчас хорошего жениха дам. Я даже в ужас пришла. Мысль толкнула. Даст иконочку какого-нибудь святого. Такое имя будет моего жениха. А я не хочу. Я не хочу никакого жениха, ни даже самого хорошего. Старец стоит спиной ко мне у окошка и говорит: «А что ты там так испугалась? Жених-то какой хороший!» Опять молю в душе Бога, что не хочу никакого хорошего, не нужно мне женихов. Старец подходит ко мне и благословляет меня иконочкой Спасителя. Весь страх обратился в радость. Все. Теперь ни один сват ко мне не пристанет. Это благословение мне на всю земную жизнь. Эта иконочка теперь в старости у меня под подушкой лежит. И так будет до смерти. Как я радовалась начавшейся новой жизни! Какая счастливая была! Как-то раз на эту тему говорили мы с моей сестрой, оставшейся в семье с родителями и работавшей в городе в проектном институте. Она удивилась и с иронией сказала: «И в чем же это твое счастье? Что-то я его не вижу». А потом добавила: «Другие бы взвыли от этакого счастья». Я промолчала. «Ну что объяснишь тому, кто сам не пережил счастье в Боге, в уединении, в молитве? И зачем объяснять?» В лесопитомнике работали женщины. Некоторые из них были вдовами, потеряли мужей в войну. У всех были дети. Жили все бедно, кое-как перебивались. Мне хотелось позаниматься с их детьми. Вначале стал учить их петь детские песни. А потом стали мы готовиться к Рождеству Христову. Учили стихи рождественские, что было для всех ново. Это было начало 1955 года. Елка у нас была хорошая. Папа привез мне гирлянду из цветных электролампочек. Приехала и моя сестра, и все мамаши детей лесопитомника пришли на праздник. В мою комнатку они все не поместились. Стулья расставили у входа в коридоре, а сцена была под елкой в комнатке. Вспоминаю, как первым вышел Сашка Божин, мой первый крестник, и начал декламировать: «На волнах голубого эфира родилась на востоке звезда, дивный светоч спасения мира, не сиявший еще никогда. Над пастушьей пещерой убогой засияла впервые она, отражение юного бога, пробудившего землю от сна». И так далее. Мальчик читал, а папа мой морщился, переживал. Потом после елки сказал: «Еля, тебя же посадить могут, чему ты учишь детей?» А так-то папа был рад елке и детям моим гостинцев привез. Кончилась елка, родные мои в город уехали, дети и их родители ушли в свои комнатки, осталась я одна. И вдруг поняла: это не мое призвание, не мое дело. Когда я еще только начинала работать в лесопитомнике, думала: придет лето, пусть ко мне на дачу приезжают отдохнуть, кто захочет из знакомых из города. Теперь же почувствовала: и елка, радость хороша, и дети хорошие, но радостнее всего быть наедине с Богом в молитве, в полном молчании. В комнате, наряженной в цветную гирлянду, еще стояла елочка. А мне так хорошо стало, когда осталась одна на коленях пред образом Спасителя. Ничего и нигде мне больше не нужно. Время шло. Через год в ноябре дали мне месячный отпуск. Уехала в женский монастырь в Пюхтице. Собиралась остаться, но не приняли, так как не работала летом на полевых работах. Да и прописку в монастырь в те времена трудно было получить. Тормозили и местные власти, и милиция. Наступила зима. Меня с лесопитомника перевели в лесхоз. На простор наших чудесных северных лесов выезжали на лыжах. После выполненной работы часто долго приходилось ждать поезда на полустанке. уходила недалеко в лес и переживала все то же беспредельное счастье в молитве пред Богом. Отпало желание ездить домой к родным. Даже к отцу Владимиру без надобности большой перестала ездить. С Богом тихо и радостно. С Богом лучше всего. И ничто в целом мире не заменит этого счастья. В нашем храме на Всеволожской настоятель отец Николай пригласил меня на клирос. Стала потихоньку учиться петь и читать. На работе же меня назначили заместителем председателя нашего избирательного участка, который помещался в нашем лесхозе. В те года нужно было избирателям приходить в Красный уголок с паспортом и отметиться, что они существуют, и придут голосовать. В Красном уголке мы по очереди должны были дежурить целый месяц. Я просила меня назначить самый первый, мне так удобно. В начале-то месяца сидишь целый вечер, и ни одного человека нет, никто не приходит. А мне это на руку. Сижу целый вечер одна денешенька, кафизмы и акафисты читаю, а никто этого и не знает. В доме на лесопитомнике, рядом со мной через кухню, жила рабочая с нашего питомника Зина Малькова с тремя девочками. Мужа не убили в войну, когда она еще последней девочкой беременной была. Хорошая была эта Зина. Ей тогда было 40 лет. С детьми своими она была как старшая подруга. Жили они трудно, но очень дружно. Она прирабатывала тем, что людям шила. И меня она шить и кроить научила. Первой моей работой был халатик для нищей бабушки, что у церкви стояла. Потом мне пришлось хитончик для двух послушниц из пюхти сшить. Мне это занятие очень нравилось. И вот вижу я сон. Какой-то дивный старичок идет ко мне. Я обрадовалась и говорю ему: «Мне так хорошо, вот так бы и сидела бы в своей комнатке и шила бы во все свободное от работы время и пела бы херувимскую». А он мне ответил: «Этого мало». И дальше стал что-то говорить страшное о борьбе с духами и злобы поднебесной. Но я ничего не запомнила и проснулась. Пришла в наш храм и вдруг, взглянув на иконочку преподобного Сергия, узнала того старичка, что приходил ко мне во сне. Вы прослушали главы из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка».
Подошел к концу 678-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.